Продолжаем изучение, начиная с нового пункта внизу страницы 345. Всю цепочку наших построений, наших рассуждений я повторять не имею смысла. Кто захочет, сможет ознакомиться с ней на сайте, освежить ее в памяти. Сейчас мы находимся внутри незаконченных наших рассуждений на тему связи между Элоким как отдельное имя и Ми Эйле, Ми Бора Эйле. Это кто сотворил это? Поднимите глаза ваши ввысь, посмотрите, кто сотворил эти. Ми Бора Эйле, это Ми Эйле, тоже те же буквы, что и имени Элоким. Для того, чтобы в этом разобраться, мы начали заниматься попыткой осмыслить некоторые отдельные вопросы творения. Творение происходит Ейшми Айн. Каким образом из Айн, ведь вроде как Бог творит, как Бог сравнивается с Айн, и дальше перешли и углубились в рассуждение по поводу Велик Авая, когда он в городе Элоким. Годель Авая Мулормиэйт, Беир Элоикейну. Именно Беир Элоикейну, он Годель. Ир Элоикейну, мир речи. Подобно тому, как буквы составляют слова, слова составляют предложения, предложения составляют там главы, абзацы текста, ну, и так далее. Также камни, и таким образом становятся, превращаются из разрозненных, лишенных смысла букв в осмысленный текст. Также камни строят отдельные камни, которые не являются ни для кого жилищем, будучи составлены в определенном порядке, они становятся жилищем для человека, и более того, вот образуют при накоплении город, который является облагороженным, скажем, человеком, местом, пригодным в наибольшей степени для его проживания. «Вегиней тама довар шеникра элейкейну депирушей элейка шилону». Значит, с завершения предыдущего стиха, предыдущего подраздела, «Везеу брейши сбор элейким дейзаус бупойгу алидей шем элейким шебмаймор и сбор их нивра илен вихола невроем». Брейши сбора элейким, почему в речениях вообще, которыми творился мир, и в первом из этих речений брейши сбора элейким упоминается именно имя элейким, потому что имя элейким является той силой, имя элейким как идея речи является той силой, которая практически осуществляет мироздание речением божества, речением его благословенного, мира все его творения. Так вот, причиной тому, что в нашем стихе «Беир Лейкейну» Харкочей, в городе Бога нашего, мы говорим «Лейкейну». Почему мы говорим «Лейкейну»? Указывая тем самым, подчеркивая тем самым на то, что это «Элейким Шилону», «Элейким наш». «Алой Элейкей Колуорец и Корей Ксив». Но ведь мы же знаем, что значит «наш Бог». Это Бог всей земли. И, собственно, в Писании об этом говорится, назовется он Богом всей земли. Маулейкейну давка, что мы здесь хотим подчеркнуть тем, что мы указываем на то, что это именно наш Элоким. А гаинин гу дебэмэс кейн гуш дэдэлэкей колорэцэ корэй. Идея заключается в том, что на самом деле Всевышний, разумеется, является Богом всего мира, и в будущем он будет называться Йикорей, в будущее время, да, будет называться божеством всей земли, Лейкимом всей земли, Миколмоким, Гой Лейкейну, и несмотря на это, он Элейкейну, Лейка Шилону, является нашим божеством именно давка. Дегин и Кмойши Рушалаим, Вделас Микол Шарью Георим, подобно тому, как Иерусалим отделен от всех других городов. Лия с Киберушалаем, Гоя Абейса Мигдеш, прошло Сашкина Бегилуй. С чем отделен от всех остальных городов? Тем, что в нем располагался храм, и происходило почивание шхины в раскрытой форме. Гинейк Мойхен, Нишом и Сесроль, Мувдолем Гамкен, Лия с Никра, Шмой, Сбор Халейну. То есть, по таким же подобным образом, еврейские души отдельны, имеется в виду отдельно от других народов, и на них наречено имя его благословенного, на нас наречено имя его благословенного, «Кмойши косов они авай лекейхем хулу лахем лейлейким». И, как написано во множестве мест Писания, они аваил и кейхам, то есть сам Всевышний нам вменил такое право. Он сам говорит, я Бог Элоким ваш. Поэтому можем сказать Элоким наш. Лехем Элоким, для того, чтобы быть вам Богом, ухсив анойхи аваил и кехо, в самом начале с 10 речений, которые евреи услышали на горе Синай, говорится, «Я Бог всесильный твой». В Ииса Медреш Рабеш, мой Маршаков Тес, написано в Медреше в таком-то месте, «Омар Лахам Акодж Бургул Исруэл», сказал святой благословенный он евреям, «Илайка не алкол бны эйлум», «Я Илайка», ну, тут, наверное, надо пояснить, что в соответствии с тем, что говорит Равин Берл Хаскелевич в предисловии своего переводу Дилем в отношении рекомендации, которую Рэбе ему дал, велев имя Авая, Юдкей Вовкей, четырехбуквенное имя в своем переводе переводить на русский как Бог, потому что это собственное имя Авая, и следовательно, то есть, ну, вот это обозначение, указание на само божество, а Элоким переводить как всесильный, я обычно с некоторых пор перевожу Авая как Бог, а Элоким как всесильный, а, скажем, Моким как вездесущий. То есть, ну вот, пытаюсь соответствовать этим основным значениям этих имен. В нашем случае, ну, довольно трудно так сделать, потому что здесь мы в каком-то плане занимаемся функциями этих имен, рассматриваем их как указание на определенные уровни божественности, которым свойственны те или иные черты, поэтому так просто переводить «Бог всесильный» трудно. Нас интересуют сейчас именно имена, как таковые. Так вот, когда мы... Ну, по-дурацки звучит, конечно, «Элоким наш», но «всесильный наш» тоже не перевести, и «Бог наш» тоже не перевести, потому что мы утратим при этом смысл. Так вот, имена «Авая» и «Элоким» мы здесь рассматриваем как, на прошлом уроке уже упоминалось, «Солнце и щит», «Источник» и ограничитель света, который приводит к тому, что свет становится воспринимаемым и так далее. Вот такое. Так вот, сказал святой благословенный евреям, «Элайка, не алкол боэлем», «Мидраш», мы да, читаем, «Я божество, я Элайка, я, в данном случае, божественная сила, божество, для всех приходящих в мир, а лоихат тишми элалейхам, но имя свое я объединил, уединил именно с вами. Я ехатти на вас. Эйни никро элейкей акум. То есть, несмотря на то, что я божество для всего мироздания, я управляю миром, я управляю, там, обеспечиваю необходимым, там, даю жизненность каждой детали этого мира, вне зависимости от того, кстати, является ли она человеком или чем-то иным. То есть я общее, оживляющее, управляющее начало, там, осуществляющее начало по отношению к каждой детали мира. Но при этом мое имя, оно объединено только с вами. Не называюсь я, продолжение Мидраша, не называюсь я Элокей Акум, с божеством, поклоняющихся звездам и созвездиям, в смысле не евреев, Элокей Исроэль, называюсь я Элокей Исроэль. И это та причина, по которой в разбираемом нами стихе говорится «Ир Элейкейну», именно город Элейкима нашего. «Декмоише бегашмиоз ишашхинос и бвейсамилюс бершулаем», подобно тому, как Всевышний на материальном уровне, несмотря на свое присутствие, имеется в виду во всем мироздании безраздельное присутствие, которое не оставляет места ни для чего иного, на самом деле, в буквальном смысле, «эйноид мильвадой», Всевышний раскрыл свою шхину, то есть раскрыл свое присутствие, дал его наблюдать, проявил его относительно, как мы в других, на других уроках говорим, «другого», в кавычках, в отношении собеседника, именно в Иерусалиме, поэтому мы выделяем Иерусалим из других городов и говорим, вот это тот город, в котором раскрывается шхина. «Кен ули майло дегилу», подобно этому свыше. «Дегилу пхинас дибура элин губни шом и сесру давка», раскрытие вот этого божественного речения, Дибура Эльен, он происходит, вернее, оно, раскрытие, происходит именно в еврейских душах. Лефиден и шомы сосроил хэм кейлем да шроя шхиноса и сборах, поскольку еврейские души представляют собой сосуды для почивания в них шхины его благословенного. Алидеи йойсам бифхина сирала и кейну. Каким образом? За счет того, что они становятся по отношению ко Всевышнему тем, что в нашем стихе называется Ир Элейкейну, городом всесильного нашего, городом Элейкима нашего. Звучит, конечно, ужасно. Вегу алидей цируф ейси затейра ве атфила. Ну, такое ужасное звучание, оно должно мотивировать всех, кто принимает участие в наших уроках, наконец начинать изучать Майморим на святом языке. Тогда это не будет так ужасно звучать, потому что еврейский текст звучит естественно. Перевод получается, ну, может быть, благодаря моей неумелости, но получается вот такой вот ужасненький. Вегуаль, идей, цируфи, эйси, затейри. Благодаря чему это происходит, благодаря чему евреи становятся тем местом, через которое, в котором и через которое божественное речение может раскрываться, благодаря тому, что они составляют вот эти вот буковки, что они занимаются сочетанием букв Торы и молитвы, двойси, сейлухам, келем, дашор, шхиносы, эти буквы, как в нашем примере выше, камни, которые строят дома, и вот, при накоплении создают город, там строят дома окружают улицы, там кварталы появляются и так далее, появляется город. Так вот, эти буквы, они становятся сосудами, появляются сосудами для почивания шхины его благословенного. «Векмойши косу, васули мигдеш шахан тебе сейхом». И как сказали наши мудрецы в отношении стиха, который является приказом в письменной Торе для построения храма, «сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них». Мудрецы толковали это следующим образом. «Омр рабисейну бессойхэлу неймар лабисойхам бессойхэлэхот вээхот». Не написано «внутри, постройте святилище, я поселюсь внутри него». Всевышний очень странно формулирует на первый взгляд эту мысль. «Постройте святилище, и я поселюсь внутри них». Внутри них кого? То есть я поселюсь внутри каждого из евреев, поскольку каждый из евреев является святилищем. Умохен лишифты и сборах, и местом для предуготованным для обитания его благословенного. Благодаря чему? Не в определенном смысле не благодаря чему. На каком-то уровне существования еврея Всевышний присутствует постоянно и даже, мы бы сказали, неизбежно. То есть даже избавиться от этого присутствия него, еврей не способен. Но для того, чтобы для решения тех задач, о которых мы говорим здесь, то есть для того, чтобы божественное присутствие раскрывалось в евреи в большей степени, максимально раскрыто, так чтобы это влияло на его, в том числе материальное существование, для того, чтобы это влияло даже на существование мира его окружающего, для этого необходимы буквы Торы и молитвы. «Али дейсис тетойрет фила». «Умитам зе никру элейкейну». И по этой причине называется Всевышний элейкейну, элейкашелону. Элейким, в нашем стихе в частности, «ир элейкейну», «года лявая», «да ир элейкейну», «элейкимом нашим». Айно шелкол эхот вэхот бифрат. И что значит нашим? Рэбе хочет уточнить, что это означает не только то, что между нами есть особая близость, вот есть наши, между нами взаимоотношения, которые отличают нас вот, в связи с ним, в отношении него от других народов, скажем. В нас происходит раскрытие божественного присутствия за счет букв Торы и молитвы. А помимо этого, надо уточнить, что это актуально для каждого еврея, для каждого отдельно, не только для народа в целом. «Дэби Исройла рейкол эхот вэхот бифрод уэйлэм молы», поскольку в еврейском народе каждый еврей представляет собой целый мир, «увишвины нивраэйлэм», и ради него сотворен мир, в смысле, ради него индивидуально, так же, как ради евреев и Торы. вот, упоминали выше в начале комментария Раши, сказанный Раби Иуда, в начале комментария Раши на Пятикнижие, ради двух начал сотворен мир, каких? Евреев и Торы. Так вот, помимо того, что евреи как народ выступают вот, в качестве такого носителя божественного раскрытия, помимо этого, каждый еврей, он тоже представляет собой цельный мир, и ради каждого еврея сотворен мир, де тойра умица сейнам тлуем берибы умиют, поскольку Торы и заповеди никак не определяются количественно. Много-мало – это очень такое слабо применимое к ним понятие. «Вегам эхот ми Исроэль шамикайме затейру митцезу нехшав к моидн дойр шоламике». И каждый еврей, если он выполняет, также один еврей, если он выполняет Тору и заповеди, то он, можем его рассматривать как целое поколение. То есть так, как в области Торы и заповеди, то в области божественного служения правит качество, ну вот, как-то достаточно недавно мы проводили рассуждения, не знаю, забылись они или нет, о том, что заповеди, в принципе, это очень интересный момент, они представляют собой зачастую как, ну, достаточно абсурдные действия, необъяснимые с точки зрения логики действия. Есть заповеди Мишпотим, которые самоочевидные, которые, в общем, как, скажем, даже в форме каких-то этических или законодательных норм восприняты человечеством в целом, и также не евреи, и также те, кто не имел никакого отношения к дарованию Торы и не знаком с еврейским законом, тоже приходят в результате, ну, там, скажем, к запрету убийства, или к тому, что необходимо уважать родителей, или к каким-то вот подобным нормам, естественным вроде бы, евреи выполняют эти заповеди не потому, что они естественные, а потому, что они приказаны Всевышним, должны выполнять. Но, тем не менее, это такие законы, которые человеческий разум одобряет. Есть законы, которые называются эйдос, рациональность которых нижняя, есть законы, которые называются хуким, рациональность которых нулевая, для которых не существует рационального объяснения на уровне простого смысла. Мы это делаем потому что, а это в чистом виде приказы Всевышнего. И вот если мы осмыслим, что все заповеди на самом деле обладают вот этой составляющей, чистой рациональной составляющей, в абсолютной степени отстраненной от разума, не обладающей причиной, в том числе те заповеди, которые кажутся нам разумными, они обладают такой составляющей, то несложно понять, что если мы, что на самом деле заповеди могли бы быть совершенно с иными, там, не знаю, ну, могла бы быть, скажем, одна заповедь какая-нибудь с утра пораньше, там, не знаю, подпрыгнуть, перекувырнуться и обернуть голову мокрым полотенцем. Совершенно неважно, какие действия нам предписывает Тора, важно то, что эти действия при их выполнении связывают нас с тем, кто дал нам приказ. Какой бы приказ Всевышний нам ни дал, при его выполнении связывает нас с ним, вне зависимости от того, этот приказ выражается в действиях, которые нам понятны, непонятны, рациональные, иррациональные, представляются нам полезными, представляются нам бесполезными. Они все равно полезны в плане связи нас со Всевышним. То же самое применительно к их качеству. Мы не можем сказать, мы не можем судить с точки зрения своей внешней о ценности, скажем, или эффективности заповедей, поскольку заповеди смыкают нас с таким началом, которое поднято абсолютно нашими возможностями к восприятию, пониманию и так далее. И в этом их задача, ни в чем ином, то с этой точки зрения нам совершенно было бы странно оценивать их вот, эффективность. Мы можем говорить о правильности регламента их выполнения, о том, насколько эти заповеди соответствуют божественной воле, поскольку Всевышний дал нам для этого инструменты, но их эффективность и ценность, они совершенно не могут быть нами оценены. И поэтому даже одна заповедь, выполненная человеком, она цена бесконечна. И даже заповеди, и то, что мы возвратимся к тому, о чем идет речь здесь в данном фрагменте Маймера, даже заповедь одного человека, она может рассматриваться, поскольку она вне оценок, то она может рассматриваться как деятельность целого поколения. «Век мойши косу вэхот гой Авраам», и как написано, «один был Авраам». Авраам Авину в свое время, ну, физически был один, поселить целого поколения людей, которые погрязли в ошибках, которые, ну, вот, в результате там, исторического процесса определенного стали поклоняться идолам, отошли от служения единому Богу и стали совершать действия, которые запрещены были Богом. Вот Авраам оказался среди них одним. Меня всегда смущало, почему же одним, потому что на самом деле где-то, ну, может быть, не так их было мало, но существовали еще люди, которые обладали, являлись носителями божественного знания, Шем, Эвер, например, у которых потом учились наши праотцы. Ну вот на определенном этапе, во всяком случае, Авраам был один среди, на огромной территории, среди людей, которые совершенно его не поддерживали в тех... В исповедании тех взглядов, к которым он пришел. Так вот, один был Авраам, Шехойе, Йохид, Бейломы, Варахил, Авай, Вейсемей, Улигой, Годель. И благословил его Авраама, единственного в своем роде, в его поколении, в мире вообще. Здесь Рэбе говорит «в мире» все-таки. Всевышний благословил его и сделал великим народом. Мышний избавил Моки Махак, объясняется в другом месте. Век мой хэн губи хол лэхот вэхот мис... Рэбе здесь, я так понял, не собирается особо распространяться на этот счет. Чуть подробнее об этом скажем. Так вот, Авраам Авийну, точно так же, как Адам в свое время, он мог быть не один. Есть известный вопрос, а почему Адам был сотворен один? Всевышний мог сразу никакой проблемы, с точки зрения божественного творения, никакой проблемы нет ни в чем. Всевышний мог сотворить сразу там, 5 миллиардов людей, ну или чуть поменьше, там, скажем, пару миллионов, и вот они бы сразу заселили землю. Почему он сотворил одного человека, одного, причем даже, вот, даже без пары? Для того, чтобы показать, это отвечают нам мудрецы, что каждый человек, он решает. Каждый человек является такой мощной преобразующей силой, что он способен все творение развернуть в необходимом Всевышнему направлении, как это произошло в самом начале творения. И примерно то же самое, как я понимаю, относительно Авраама, то есть... Зачем Всевышнему нужно было, а ведь все в мире происходит, несмотря на нашу свободу выбора, сообразно божественной воле, так вот зачем Всевышнему необходимо было, чтобы Авраам оказался один, эхот гой Авраам? Ну, во-первых, совершенно не обязательно было приводить существование мира к ситуации, когда... Действительно, мир погрязает в идолопоклонстве, там, в грабеже, в насилии до такой степени, что когда Авраам Авину приходит к пониманию того, что есть единая творящая сила, управляющая мирозданием непрерывно, то он оказывается один среди всей этой компании малоприятных людей в основном. Так ну, в любом случае можно было сделать так, чтобы, ну, скажем, в тот же момент, когда Авраам Авину совершил свои выводы и вот нашел Бога в мироздании, скажем, и пришел к выводу о том, что, чтобы вместе с ним еще, ну, там, не знаю, тысячонка людей, ну, там, минимум пару миньянов, тоже совершили те же самые выводы и пришли к тому же. Тем не менее, вот почему-то провидение обусловило то, что Авраам Авину был совершенно один. зачем это было нужно, а вот для того, чтобы показать, что каждый из евреев, Кейн, продолжаем маймер, Кейн, Губи, Хол, Эхот, Эхот, Мисроль, подобно этому для каждого еврея. Кшемойсер, выносен навши, Алки, Матуирова, Митсвейс, когда он отдает душу свою, жертвует собой ради выполнения Торы и заповеди. Гин из Зойхи, у мами Туэлэ Молы, он подобно Аврома Вину удостаивается того, чтобы поставить целый мир. То есть он тоже влияет на весь мир, он тоже строит великий народ, строит весь мир. Вейни нам сирус нефеш макавона ибр гевензих цудем. Что означает в данном контексте сирус нефеш? Самопожертвование, мы сказали, если он жертвует собой. Это значит передать себе, ну, дословный смысл словосочетания «мсирос нефеш», да, «лимсор нефеш», передать свою душу. «Азерес иберги гебн», то есть он передает себя, придает себя в руки Всевышнего, передает себя в эту, отдает себя в эту работу, в эту деятельность. «Лейнин зэда авэйдэ завая бэхол либэ винавши умейд», он передает себя служению Богу всем сердцем, всей душой и всем своим миоид, понятно, отсылает нас к шма, «Богавту изабайлы кехот дыхол вовхо, вхол навших, вхол мейдехо». «Вэгайну дыхол рыцойны учикос и урак базе». Что значит «передает себя»? Значит, он полностью погружается в это, погружается в служение, его воля и его страсть, она вся направлена, обращена в эту сторону. А зерс дин дикин, дикиндерзайн и лмиду тейра вейкайму эзамитсвейс. В чем это выражается? Что он создает такие условия, чтобы его дети, они изучали Тору, выполняли заповеди. «Ваалимут ваакиюми ебейму напшута блишум томим кирискло». И чтобы выполнение заповедей и им самим, и его детьми, почему здесь Рэба отдельно говорит о детях, это просто, наверное, надо пояснить, что на том этапе, а это, как мы сказали с вами, 27-й год, основная борьба Рэба, она шла в направлении вот, сохранения и развития, и по меньшей мере сохранения еврейского образования в России тогда. Потому что, ну, в общем, это достаточно очевидно и подчеркивалось во все времена, во всех, наверное, кругах в еврействе, во всех ситуациях, в которые еврейский народ попадал, вне зависимости от степени их благополучия этого положения, что без изучающих Тору детей еврейскому народу просто не выжить и не сохраниться. Так вот, на том этапе, в начале той катастрофы, ну, уже далеко не в начале, как мы уже говорили, но по отношению к тому, что происходило дальше, это все-таки 27-й год, это все-таки начало. Рэбе направлял невероятное количество усилий, это было одно из ключевых направлений его работы, на сохранение и развитие еврейского образования детского. Ну и здесь, когда он говорит про Аврома Вину, вот Аврома Вину жертвовал собой, в результате выстроил целый народ. Одно из направлений, в которых, вот ключевых направлениях, в котором была обращена работа Аврома Вину, это воспитание Ицхака. Работа Ицхака, воспитание Якова, работа Якова, воспитание своих детей. Так вот, изучая и выполнение, и изучение, и выполнение заповеди, оно должно происходить в простой вере, без каких бы то ни было корыстных интересов и каких-то целей, и каких-то, ну вот, без грубого усложнения в этом. Шилой ли испаил кломина малигим олов, и никаким образом не реагируя на насмешников, на тех, кто может осмеять такой жизненный путь. Ваишмер ал эс ацмей мина мадихима масисами сои. Человек должен оберегать себя от тех, кто может его оттолкнуть от этого пути, кто может пытаться соблазнить его, уйти с этого пути, Иваншей, Бейса, Мидера, его самого, его домашних, Мидера, Хатуев, Айошер, с хорошего и праведного пути. Ваии, кол, либе, видайте, мисурим, венесуним, гадрик, избонов, убнесов, шиилху, бедера, хатуев, митсвис. И все его сердце, и весь его, все его сознание, они должны быть переданы на это продолжение развития предыдущей мысли, если он жертвует собой, как мы объяснили, отдает самого себя. Так вот, они должны быть, сердце и сознание, разум, они должны быть переданы на то, чтобы наставить своих сыновей и дочерей, чтобы они пошли путем Торы и заповедей. И он должен укрепить их праведными и доходчивыми словами, скажем, через киру вадас, доходчиво объяснить им, найти форму, в которой объяснить им. Вот у меня, очевидно, это не получается. Для того, чтобы показать им красоту заповедей, приятность заповедей, даже, я не знаю, как это перевести, ноема митсвейс, то есть то наслаждение, которое заложено в заповеди. Увихло зеу гамма миламитас бен хавери тейра. Подобно этому также обучающий сына товарища своего Торе. Сказали наши мудрецы, тот, кто обучает сына своего товарища Торе, он как будто становится его отцом, становится его родителем. Не обязательно отцом, если это женщина, то становится его матерью. Становится и как будто становится его отцом. Ваикер гу дроха бира шамаева мидис тейвес, и главным является наставление сына товарища, сына своего товарища, кого угодно, собеседника, наставление его в плане богобоязненности и приобретения добрых качеств, векамаймер рабисейну велой амидришекар икар эламайсы. Не изучение главное, главным является действие. Векедеиса безоэр асия лейлу. И как написано в Зоар, достоинство действия возвышается. На достоинство имеется в виду интеллектуальных постижений. В омре рабисейну тахлис хохма чува майсим тоим, сказали мудрецы наши, плюс к этому, да, набирает такие аргументы в пользу приоритетности действия. Целью хохмы, целью интеллектуального постижения является чува и добрые дела, возвращение ко Всевышнему и добрые дела, которые с этим связаны. «Де хохма ги тойра», а что это за хохма, значит, что это за интеллект, о котором речь идет, это Тора. «Де алойме тойра никра хохам», именно изучающий Тора называется хохам, «де тойра у их ахмоса и сборах», поскольку Тора – это хохма его благословенного. Хочется тут, то есть на чем Рэбе настаивает, на том, что деятельность, о которой он говорит, вот которая и должна увенчаться тем, что подобно Аврому Авину, человек, каждый человек способен удостоиться того, чтобы построить целый мир, она должна заключаться в основном, она должна в ней, главным должно быть, должен быть не интеллект, не образовательная часть, скажем, просвещение, не просвещенческая часть, а именно воспитательная часть. То есть то, как это просвещение, как изучение Торы, которое, безусловно, должно быть связано с познанием, с узнаванием нового какого-то интеллектуально обогащенного материала, и с осознанием, не с осознанием, а с понимая, глубоким его пониманием, углублением в его понимание настолько, насколько это возможно в данной аудитории, данными людьми. Так вот, необходимо, чтобы это интеллектуальное содержимое, оно было подчинено общей и более важной идее, указанию пути верного в служении Всевышнему. И вот, вот этой вот адрохи, как он говорит здесь, леадрих, поставить своих детей и чужих детей, и вообще вот, людей вокруг себя направить в правильном направлении, поставить их на правильный путь. Так вот, хохма и лекиши ли майла микола хохма с шеба эйлам. Де Тора и хохмос и сборах. Тора – это хохма его благословенного, божественная хохма, которая выше всех других хохм в мире. Велахена рей алоим дей тейра некроем талмидей хохомим. Поэтому изучающие Торы называются талмидей хохомим. Интересный, кстати, момент. Ну, на самом деле, мудрецы называются хохомим и хохомим тоже, но в современном, нашем обращении, ну, это современное обращение, оно давненько началось, мудрецы называются почему-то талмидей хохомим. Когда-то были хохомим, и сейчас есть хамы хохомим, конечно, были хохомим, у них были талмидин, у них были ученики. Ну, и поэтому были хохомим и талмидей хохомим. Сейчас, когда мы говорим о мудрецах, то мы их всегда называем талмидей хохомим. Почему мы их называем талмидей хохомим? Здесь Рэбе вот такую причину приводит. Не кроме талмидей хохомим, что им талмидим, а мы кавлим из-за хохма амитис. Потому что каждый из мудрецов, он является учеником у кого. Даже если он хохом, хохом раз хохом. Самый большой хохом в мире. Он при этом является учеником, который учится у божественной хохмы. Вытахлис хохма гичуа майсим тойм. Так вот, мы учимся у этой самой божественной хохмы, или у хохмы нашего учителя. Так вот, при этом необходимо, чтобы главным было то, что тахлис хохма, цитаты, которую мы выше привели только что, тахлис хохма гичуа майсим тойм, чтобы эта хохма, она осознавалась нами как инструмент, который ведет к чуве и добрым делам. «Де чува пируша харото». Что значит «чува» и «майсим тоим»? Что такое «чува» в данном ключе, в данном контексте? Это «харото», то есть раскаяние по поводу неправильных совершенных действий, скажем. «Вегайну да авэйда амитис шелькол одам гуши яжги ахалацмей», то есть служением истинным каждого человека является то, что он следит за самим собой. «Мерзол ахтунгебн и взихалейн» должен внимательно обращать внимание на самого себя. «Вэк мэ алдэрэх мошл гоофа машгехал биной», подобно отцу, который следит за своим сыном, чтобы он вел себя прилично. «Арэгу ейдэ амайлэ шэл биней вэ ейдэ агамахи сройны шэлэйн». Вот отец, которому вменена обязанность, скажем, Торой, вменена обязанность следить за своим сыном и вот, правильно его воспитывать. Он знает достоинство своего сына и знает также его недостатки. «Викашер гу эйгав и бээмэс», когда он его любит его по-настоящему, «арэй колын йоны и шэлю ову, ласэй искоях ливэнэй». Если он любит его по-настоящему, то вся его задача – дать наделить сына силой, за счет чего, скажем, найти ему хороших учителей, отправить его в то место, где он сможет хорошо выучиться, отправить его в место, где действительно живут Торы, для того, чтобы помочь сыну исправить свои недостатки, и наоборот развить свои достоинства в области Торы и богобоязненности. И нейкмойхен кашер мажге халацме и вакер дек подобно этому, это мы про сына заговорили, имея в виду дальше, как-то объясните, как человек должен с собой обращаться. И вот подобно этому, когда он смотрит, следит за собой, за самим собой, как он следит за сыном, чтобы сын вел себя хорошо, и пытается создать условия для того, чтобы сын правильно развивался. Так вот, точно так же он должен за собой следить. «Евакер колмайса в виде буров махшавейсов». Он должен проверять все свои поступки, все свои речи, все свои мысли. «У махшава дибуру майса шейным тойвим исхары талыгэм». И вот по поводу мыслей, речей и действий, которые не такие, как нужно, он должен по поводу них раскаиваться, должен осознавать их неправильность. «Везеу тахлис хохма чува хулю». Это то, о чем мы сказали выше, а мудрецы еще раньше сказали. Целью хохмы является чува, де тахлис хохма я харото, что целью нашего постижения, в конечном итоге, то есть зачем мы постигаем, зачем мы изучаем какие-то вещи, для того, чтобы разобраться в том, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, и прийти к раскаянию по поводу, в данном случае раскаянию не в смысле, как мы в других майморим понимаем чуву, не как хароту, а как в том числе просто возвращение ко Всевышнему, даже в том случае, если раскаиваться нет повода. Так вот, в данном случае именно раскаяться, бихдей, шикола, раскаяться в своих, в совершенных нами плохих поступках, бихдей, шикола, сиейсов, и юмайсим тоем, таким образом, чтобы и все его действия, они стали добрыми делами,